шестая носа лодки капала вода, разбрасывая точечные пунктиры эхо. За кормой по ровной поверхности озера расходилась рябь. Сделана была лодка из стянутых вместе тростниковых вязанок. Лодка подошла к берегу. Лодочник всем весом налег на шест. Голова его начала медленно поворачиваться, пока не уставилась прямо на тень. «Здравствуй», — сказал он, даже не двинув длинным тонким клювом. Голос был мужской и смутно знакомый, как, собственно, и все прочее, что до сей поры тень встретил в загробном мире. «Забирайся в лодку. Боюсь, ноги тебе все равно придется намочить, но тут уж ничего не поделаешь. Лодки у нас тут старые, если подойду ближе к берегу, оцарапаю днище». Тень снял туфли и вошел в воду. Она доходила ему до середины голени и была, после того, как прошел первый шок от соприкосновения кожи с влагой, на удивление теплой. Он добрел до лодки, лодочник протянул ему руку и помог забраться на борт. Тростниковая лодка качнулась, вода плеснула через низкие плетеные борта, но потом выровнялась. Лодочник оттолкнулся шестом от берега. Тень стоял и смотрел, как тот работает, а с намокших джинсов у него капала вода. «Я вас знаю», — сказал он существу с шестом. «И то правда», — отозвался лодочник. Масляная лампа, что висела на носу лодки, давала вполне достаточно света, но от нее шла копоть, и тень закашлялся. «Ты же на меня работал, хотя, боюсь, Лайлу Гудчайлд нам пришлось предать земле уже без твоей помощи». Голос у него был немного взвинченный, но каждое слово он выговаривал очень четко. Дым снова попал тень в глаза. Он вытер набежавшие слезы рукой, и сквозь эти слезы ему показалось, что он видит перед собой высокого мужчину в костюме и очках в золотой оправе. Дым рассеялся, и лодочник снова превратился в получеловека с головой речной птицы. «Мистер Ибис?» «Рад тебя видеть», — отозвалось химерическое существо голосом мистера Ибиса. «Ты знаешь, кто такой психопомп?» Тень вроде бы слышал это слово, но когда-то очень давно. Он покачал головой. «Понапридумывают всякого, чтобы покрасивее назвать простого проводника», — сказал мистер Ибис. «У каждого из нас столько функций, сколько способов существования. С моей собственной точки зрения, я всего лишь тихий кабинетный ученый, который живет себе, никого не трогает, записывает свои истории и грезит о прошлом, то ли на самом деле бывшем, то ли вовсе не бывшем. И, по большому счету, так оно и есть. Но, кроме того, в одном из обличий, а их у меня, как и у многих из тех, с кем ты за последнее время познакомился немало, так вот, в одном из своих обличий я еще и психопомп, сопровождаю души умерших в загробное царство». «А я думал, это и есть царство мертвых», — сказал тень. «Нет, не персе, это всего лишь преддверие». Лодка скользила по зеркальной поверхности подземного озера, и мистер Ибис сказал, не двигая клювом: «Вы, люди, рассуждаете о живых и мертвых так, словно это две взаимоисключающие категории, будто река не может одновременно быть еще и дорогой, а песня — цветом». «Но ведь и вправду не может», — сказал тень. «Что, разве не так?» Эхо тихим шепотком повторило на далеком берегу его слова. «Запомни раз и навсегда», — ворчливо сказал мистер Ибис, «что жизнь и смерть — всего лишь две стороны одной монеты, как на четвертаке, орел и решка. А если у тебя четвертак с двумя орлами, у тебя такого нет». Они все плыли и плыли, и тень вдруг пробила дрожь. Ему показалось, что он видит глядящие на него с укором из-под зеркальной поверхности лица детей, разбухшая, отклекшая в воде кожа, мутные мертвые глаза. Ветра, который мог бы подернуть рябью зеркало воды, в подземной пещере не было. «Значит, я все-таки умер», — сказал тень. Он постепенно начал привыкать к этой мысли. «Или умру буквально вот-вот. Мы едем в чертоги смерти. Я сам попросил, чтобы за тобой послали именно меня». «Зачем? Ты был хорошим работником. К тому же, почему бы мне за тобой не съездить?» «Потому что...» Тень постарался привести свои мысли в порядок. «Ну, хотя бы потому, что я никогда в вас не верил. Потому что я совсем не разбираюсь в египетской мифологии. Потому что я никак этого не ожидал. А что случилось со святым Петром и жемчужными воротами?» Белая голова с длинным клювом мрачно качнулась в одну сторону, потом в другую. «Не важно, что ты в нас не веришь», — сказал мистер Ибис. «Важно, что мы в тебя верим». Лодка чиркнула днищем о камни. Мистер Ибис сошел через борт в воду и велел тени сделать то же самое. Мистер Ибис взял лежащий на носу моток веревки и отдал тени лампу, посвети. Они вышли на берег, и мистер Ибис зачалил лодку за металлическое кольцо, вделанное прямо в каменный пол. А потом забрал у тени лампу и деревянной птичьей походкой пошел вперед, подняв лампу высоко над головой, так что она отбрасывала на каменный пол и высокие каменные стены чудовищной величины тени. «Боишься?» — спросил мистер Ибис. «Да нет, не очень. Ну так постарайся, пока мы идем, проникнуться чувством страха, истинного, духовного. Для той ситуации, которая ждет впереди, чувство более чем подобающее». Но тени все равно было не страшно. Интерес был, готовность к восприятию нового тоже. Его не пугала ни скачущая по углам тьма, ни тот факт, что он умер, ни даже колоссальная, размером с хлебный элеватор, фигура с собачьей головой, которая постепенно обозначилась в той стране, куда они шли, и которая неотрывно на него смотрела. Потом фигура начала рычать, глубокий горловой звук на басовой ноте, и тень наконец почувствовал, как по шее пробежали мурашки.
«Тень», — сказала фигура, — «настало время судить тебя».
Руки Анубиса опустились. Огромные черные руки подхватили тень и поднесли его поближе к глазам. Шакалья голова принялась внимательно его рассматривать яркими переливчатыми глазами, рассматривать так же бесстрастно, как когда-то мистер Шакель разглядывал лежавшую перед ним на столе девушку. Тень понял, что все его грехи, все ошибки и слабости сейчас из него достанут, измерят и взвесят, что в каком-то смысле его самого сейчас препарировали, рассекли и даже попробовали на вкус. Мы далеко не всегда помним о тех вещах, которые не делают нам чести. Мы склонны их оправдывать, укутывать в яркие обертки лжи или покрывать густой пылью забвения. Все те вещи, которые тень сделал в этой жизни и которыми он никак не мог гордиться, все то, чего он хотел бы не делать вовсе или сделать как-то иначе, нахлынули на него единым потоком вины, стыда и отчаяния, и спрятаться от этого потока было негде. Он был гол, как обнаженный труп на столе патологоанатома, и темный Анубис, шакалий бог, был и прозектором, и судьей, и прокурором. «Пожалуйста», — взмолился тень, — «пожалуйста, не надо больше!» Но Анубис продолжал его рассматривать. Каждая неправда, которую он сказал за всю свою жизнь, каждая украденная вещь, каждая боль, которую он причинил другому человеку, каждая из ничтожных преступлений и почти незаметных убийств, из которых состоит повседневная человеческая жизнь, извлекалась на свет Божий этим безжалостным судьей мертвых с головой шакала. Тень заплакал навзрыд, уткнувшись в черную руку Бога. Он снова стал ребенком, беспомощным и беззащитным, каким был когда-то. И вдруг, безо всякого предупреждения, все кончилось. Тень всхлипывал и хватал ртом воздух, из носа у него текли сопли. Он чувствовал себя все таким же беспомощным, но руки уже опустили его осторожно, чуть ли не с нежностью, назад, на каменный пол.
«У кого его сердце?» — прорычал Анубис.
«Меня!» — мяукнул в ответ женский голос. Тень поднял голову. Рядом с той фигурой, которая не была уже мистером Ибисом, стояла Баст и держала в правой руке сердце тени, рубиновым отблеском подсвечивавшее ее лицо. «Дай его мне!» Сказал тот, бог с головой Ибиса, и взял у нее сердце, и руки его были нечеловеческие руки. А потом он скользнул вперед. Анубис поставил перед собой золотые весы. «Так вот, значит, где будет принято решение, что меня ожидает?» — шепнул тень, обращаясь к Баст. «Рай, ад, чистилище!» «Если чаши придут в равновесие, — сказала она, — тебе придется самому выбирать свою судьбу. А если нет?» Она пожала плечами, будто разговор на эту тему был ей решительно неприятен, а потом все-таки сказала. «Тогда мы скормим твое сердце и душу Аммету, пожирателю душ». «Ну что же», — сказал он, — «значит, можно хоть в самом конце надеяться на счастливый исход, хоть в какой-нибудь его разновидности». «Не существует не только счастливых исходов», — она повернулась к нему, — «никаких вообще исходов не существует». На чашу весов аккуратно, почтительно Анубис положил птичье перышко. На другую он поместил сердце тени. В густой тени под весами что-то задвигалось, что-то такое, к чему тени вовсе не захотелось приглядываться. Это было очень тяжелое перо, но и сердце тени весило немало. Чаши весов задрожали и самым неприятным образом начали ходить попеременно то вверх, то вниз. Но в конце концов они и впрямь уравновесились, и существо в тени под весами недовольно куда-то уползло. «Вот, значит, как», — задумчиво сказала Баст. «Еще один череп в общую кучу, не более того. Жаль, а я-то надеялась, что в наступающей неразберихе ты сделаешь что-нибудь стоящее. Знаешь, на что это похоже? Смотришь в замедленной съемке на автомобильную катастрофу и ничего не можешь сделать, чтобы ее предотвратить». «А тебя там не будет?» — она покачала головой. «Я не люблю, когда другие решают за меня, где и с кем мне драться», — сказала она. И в огромных чертогах смерти воцарилась тишина, которая эхом отражалась от воды и темного пустого пространства. Тень сказал: «Значит, теперь я сам должен выбрать, куда мне идти». «Выбирай», — сказал тот, — «или мы можем сделать этот выбор за тебя». «Нет», — сказал тень, — «я сам. Это мое решение».
«Ну?» — прорычал Анубис.
«Сейчас я хочу отдохнуть», — сказал тень. «Вот чего я хочу по-настоящему. И больше ничего. Ни рая, ни ада, ничего. Просто пускай все это кончится».
«Ты уверен?» — спросил тот.
«Да», — ответил тень. Мистер Шакель отворил для тени последнюю дверь, и за этой дверью ничего не было. Ни темноты, ни даже забвения. Там было только ничто. Тень принял его целиком и беззаветно и шагнул в это ничто через дверной проем со странным, диким чувством радости.